ты немного имеешь силы. Откровение 3.8. И жизни Барнаульской общины Международного совета церкви ЕХБ. Продолжение. Начало в номере 1 за 2011 год. Ловкайтесь, Вацлава Осиповна. Дмитрия Васильевича Минякова арестовали в конце декабря 1962 года. В этот день у нас была спевка. Мы всем хором пошли в милицию и требовали освободить служителя. Но его не освободили. В это же время арестовали Лебедева и Михалькова. Артура Штерцера арестовали в марте 1963 года. Когда наших братьев вызывали в органы власти, они вообще не ходили и говорили: «Приезжайте домой, забирайте». А если шли, то с группой верующих. Артура вызвали в краевую прокуратуру, и с ним пошли Лида Калинина, я, Артур Монтай и еще кто-то. Его то в кабинет позовут, то выпроводят. Он был готов к аресту, на нем была телогрейка. В этот раз его отпустили. Дня через два его снова вызвали, мы пошли с ним. Кабинетов в прокуратуре много, не поймешь, куда зайдешь и откуда выйдешь. Мы сидели с Артуром в коридоре и разговаривали. Вдруг его позвали, мы молились в душе. Он вышел и предупредил: «Будьте настороже, меня могут сейчас арестовать и другим ходом увести». Так оно и произошло. Мы вышли на улицу и встали у центрального выхода. Смотрим, с другой стороны подогнали черную «Волгу» и посадили в нее нашего брата. Когда машина проезжала мимо, он на прощание помахал рукой. В мае 1963 года состоялся суд. К арестованным раньше братьям Минякову, Михалькову, Лебедеву подключили Иосифа Будимира. До суда он находился под подпиской о невыезде. Его арестовали в зале суда. В первый день на суд никого не пустили, даже жену Дмитрия Васильевича. Все ходили под окнами. Во второй день жену Дмитрия Васильевича пропустили, а я к ней пристроилась. Еще некоторые родственники прошли в зал суда. Суд длился несколько дней с перерывами. Саблин, пресвитер зарегистрированной общины, был свидетелем на суде и лил много грязи на братьев. Вечером после суда каждый день мы собирались и записывали, что кто запомнил из сказанного братьями на суде. В 1963 году у нас был праздник жатвы в доме брата Монтай. Он к своему дому сделал пристройку. Хотя комната еще не была готова, но в ней проводили жатвенное собрание, а в старом доме лежали заготовленные продукты. Приехали сотрудники власти разогнать. С ними были представители санэпидстанции, посмотреть, в каком санитарном состоянии продукты для праздничного стола. Все приготовленное мы накрыли чистыми белыми большими салфетками. Возмущаться было нечем. Собрание не началось, а власти уже требовали: «Расходитесь». Мы запели, мы всегда пели, когда приходили гонители, и стояли тесно друг около друга. Я ростом маленькая, мне как ведущей трудно петь в тесноте. Кто-то подал табуретку, я встала на нее и пела. Гонители стали нас фотографировать. Хотели арестовать братьев, а сестры преградили к ним доступ. Очень грубо они поступали с верующими, но мы все же не разошлись. Когда они ушли, мы провели праздник жатвы и обед. После ареста Дмитрия Васильевича у нас не было служителя. Тогда Шалашов рукоположил Биль, Гауф, Штерцера на пресвитера, брата Арона, Андрея Шульц и Яшу Паульс на дьяконское служение. Дмитрий Васильевич позже говорил: «Когда меня арестовали, церковь осталась без служителя, а когда я вернулся, в ней уже были и пресвитеры, и дьяконы». 29 февраля 1964 года богослужение проходило в поселке Восточном. Пришли представители власти разогнать. Они всегда пытались в первую очередь задержать братьев. Сестры встали в дверном проеме. Одной сестре сотрудник правопорядка прижал руку к дверному косяку. Некоторых удалось вырвать. И они увели Арона Дик, а Катю Радки, жену Романа, беременную. Как она сидела в кофте, так ее под руки повели и посадили на открытую грузовую машину. Машины стояли с полкилометра от дома. Милиционеры и дружинники, как всегда выпившие, вели себя развязно. Кто-то из верующих отдал одежду тем, кто оказался на машине, потому что стоял сильный мороз. Мы шли с сестрой Лизой, а рядом молоденький дружинник. «Кого вы разгоняете? Мирных молящихся?» «А что нам? Вас подпоили». Остальных верующих дружинники сопровождали по дороге. Некоторых посадили в машины. Мы дошли до клуба на Восточной, а там нас начали закидывать в машины. Кто-то сам сел. Братьям выкручивали руки и бросали в машину. На месте собрания остались несколько старушек, которым хористы отдали на сохранение книги с хоровыми гимнами, написанными от руки, и они их сберегли. Привезли нас на Октябрьскую площадь в райисполком. Время позднее. Мы отошли в угол коридора и стали молиться. Задержанных вызывали по одному. «Мы все вместе пойдем в кабинет», — ответили мы и не откликались. Вскоре появился военный в папахе, посмотрел на молящихся. Слышно было, как они перезванивались. «Что нам с ними делать?» «Выгоняйте их, пусть идут», — отвечали в трубке. Из кабинета вышел человек и сказал, что не верит в Бога и потребовал, чтобы мы ушли. Мы зашли в сквер, поблагодарили Господа, что никого не арестовали, и разошлись по домам. На другой день, воскресенье 1 марта 1964 года, собрание было в низком домике Спиридона Михайловича Богомячикова. Тем, кто ростом повыше, приходилось склонять головы, чтобы не удариться. Снова пришла милиция, да еще с ручной сиреной. Это такая шарманка, которую крутят, а она визжит невероятно. Верующие, кто сидел, кто стоял, было очень тесно. Сотрудники милиции крутили сирену, а мы пели и так, что заглушали ее. Когда останавливали пение, вставали на колени и молились. Они требовали разойтись, назвать свои фамилии. Мы не называли. Гонители так ни с чем и ушли. От постоянных разгонов верующие уставали. Сотрудники милиции то в рупор кричат, то сирену включают, то фотографируют. Однажды на собрании у Яши Паульс присутствовали дети. Гонители порывались фотографировать их, а сестры встали впереди. Фотоаппараты тогда были примитивные, вспышка включалась отдельно. Человек с фотоаппаратом оказался напротив меня. Он вспышку включит, и пока наводит фотоаппарат, я вспышку потихоньку выключала. Он щелкнет фотоаппаратом, а вспышки нет. И так, наверное, раза три я выключала. Он, наконец, понял, что вы делаете, закричал. Не делайте беззаконий, в первую очередь вы. О том, какие репрессии переживала Барнаульская церковь, свидетельствует документ председателя Совета по делам религиозных культов Пузина. Недавно в СПДРК пришла группа верующих ЕХБ в количестве 21 человека. За исключением двух, это были люди в возрасте до 30 лет. Они бросили работу, семьи и на самолете прилетели в Москву из Барнаула. Они привезли жалобу на имя Хрущева о грубом произволе со стороны городских властей в отношении верующих. «Начиная с 1962 года, говорится в жалобе, мы подвергаемся постоянным и жестоким гонениям. Аресты и суды, угрозы и допросы КГБ, лишение работы и штрафы, постоянные нападения милиции и дружинников на наши мирные богослужения». Об этой жалобе совет немедленно сообщил в ЦК КПСС, и было решено командировать в Алтайский край двух ответственных работников от совета. Факты, изложенные в жалобе верующих, подтвердились. Местные власти в течение многих лет творят произвол в отношении религиозных объединений и верующих. Приведу факты. В квартире одного верующего проходило молитвенное собрание верующих ЕХБ. Собралось более 100 человек. Вдруг к дому подъезжает грузовая машина с 5 дружинниками. Они потребовали прекратить сборище. По отношению к сектантам, многие должностные лица и органы печати пользуются только этим термином. Верующие отказались прекратить моление и стали еще громче петь религиозные гимны. Завязалась потасовка. Дружинники послали за подкреплением в милицию. Приехали еще 15 дружинников. В милиции их напутствовали такими словами: «Действуйте смелее и энергичнее, за это вам ничего не будет». Дружинники начали вытаскивать верующих из дома на улицу за руки и за ноги. Некоторые из них были без верхнего платья, а был мороз. Дружинники хотели всех затолкать в машину, но это им не удалось. Верующие пошли в райисполком пешком. Шли, взявшись за руки, с пением псалмов. Дошли до клуба, где находился штаб народной дружины. Дружинники стали искать подмогу. Собрали еще около 60 дружинников, и с помощью милиции им удалось остановить шествие. Они стали затаскивать верующих в грузовые машины. Завязалась новая потасовка. В это время в клубе закончился киносеанс. Да на следующий сеанс около клуба собралось столько же людей. Все начали что-то кричать, свистеть. В подкрепление прибыл наряд милиции, и общими усилиями затолкали верующих в машины и привезли в Октябрьский райисполком. Административная комиссия райисполкома на руководителя секты и хозяина дома, в котором происходило молитвенное собрание, наложила штраф в сумме 50 рублей с каждого, который и был взыскан по месту работы. В газете «Алтайская правда» была опубликована статья под названием «Сектантский смрад». В этой статье верующие сравнивались с хулиганами и ворами. «Мы не можем терпеть проделки баптистов», — писала газета. «Как не терпим хулиганов, воров, тунеядцев и прочих врагов нашего общества. Пусть и под ногами сектантов горит земля». Газета призывает не воспитывать верующих, а разоблачать. Проявление даже малейшей терпимости к сектантам, писала газета, трудящиеся справедливо воспринимает как потворство мракобесию. Для доказательства этого газета приводит следующий пример. Стоило только работнице швейной фабрики товарищ Дмитриенко посочувствовать баптистам, молитвенного дома у них нет, а собираться им где-то надо, как коллектив 6-го ателье потребовал освободить ее от руководства цеховым комитетом профсоюза. После этого выступления краевой газеты в Барнауле начались жестокие преследования верующих, увольнение с работы, привлечение к судебной ответственности, лишение родительских прав. Некоторые руководящие работники Алтайского края разделяют взгляды алтайской правды и, по всей видимости, одобряют гонения на религию и преследования верующих. Так, например, в беседе с работниками совета председатель Алтайского промышленного краисполкома товарищ Андрянов говорил примерно так. «Мы здесь почти все очаги ликвидировали. У нас не то, что в других областях. Мы ведем с сектантами энергичную борьбу, и открывать молитвенные дома я в категорической форме заявляю об этом не будем. Сектанты – это тунеядцы, проходимцы и преступники, поэтому их нужно судить». Результаты расследования жалобы верующих обсуждались на совещании в крайкоме КПСС. На совещании было приведено заявление одного дружинника-коммуниста, который участвовал в насильственном разгоне молитвенного собрания верующих ЕХБ. «Всех сектантов, — сказал он, — не только разгонять надо, а душить и сажать в тюрьмы». Присутствовавший на совещании начальник краевого УКГБ товарищ Петров стал оживленно одобрять такое заявление. «Молодец, дружинник, я бы на его месте и сам такое заявил». Центральный комитет КПСС всегда требовал и впредь будет требовать чуткого, внимательного отношения к верующим людям. Тем более глупо и вредно, говорится в постановлении ЦК КПСС от 54 года, ставить тех или иных советских граждан под политическое сомнение из-за их религиозных убеждений. Наши товарищи побывали на многих предприятиях Барнаула, и ни на одном из них не ведется надлежащей воспитательной работы с сектантами. Секретарь парткома завода номер 521 товарищ Егоров, бывший работник аппарата Алтайского крайкома партии, заявил, что баптистов безнадежно убеждать, их нужно увольнять и привлекать к ответственности. А председатель профсоюза товарищ Ефимов, бывший сотрудник КГБ, откровенно заявил, что с ними бесполезно разговаривать, и ему хочется их душить. В такой обстановке, несмотря на явное беззаконие со стороны местных органов власти, по отношению религиозных объединений верующих, никто не желает встать на защиту законных прав верующих. Недавно «Алтайская правда» опубликовала новую статью о сектантах под названием «Слуги Христовы и их подлинное лицо», сопроводив ее такими примечаниями редакции. Статья товарища Каменского ставит очень важный вопрос. «Надеемся, что общественность, органы прокуратуры дадут соответственную оценку антиобщественным провокационным действиям главарей сектантов-баптистов». После такого призыва началась новая волна репрессий в отношении верующих. На предприятиях и в учреждениях Барнаула началось обсуждение этой статьи, и везде выносились однотипные решения. Уволить с работы, просить прокуратуру привлечь к уголовной ответственности сектантов, лишить их родительских прав. Так, общее собрание рабочих хлебозавода номер 1, обсуждая вопрос о рабочем баптисте Богомятчикове, вынесло решение о лишении его родительского права, а у него 9 человек детей и жена беременная 10-м. Жена Богомятчикова, работающая в аптеке, на собрании, где обсуждался этот же вопрос, заявила: «Вы меня и мужа осуждаете за то, что мы верим в Бога. Вы носите решение отобрать детей. Вы увидели в этом опасность. Почему вы раньше не ставили вопрос об отобрании детей, когда мой муж пьянствовал и валялся под забором и бил меня и детей? Тогда вы не проявляли никакой заботы. А сейчас, когда он не пьет, не дерется, стал хорошим человеком, вы хотите отобрать у нас детей. Заявляю вам, я верила, верю и буду верить в Бога». Производственное собрание членов профсоюза 22 мая текущего года, обсуждая вопрос о верующей медсестре Климаковой, ездившей в Москве с жалобой, вынесло такое решение – уволить с работы, лишить материнства, лишить пенсии, лишить диплома среднего медицинского учебного заведения. Верующие, работающие на предприятиях Барнаула, ездившие с жалобой в Москву 9 человек, уволены с работы. Из доклада председателя Совета по делам религиозных культов Пузина, 1964 год. Ловкайтесь. На Пасху служение провели спокойно, но все факты непрекращающихся разгонов богослужений вынудили нас поехать в Москву. Мы написали заявление в правительство. С собой взяли пачку квитанций о посланных нами телеграммах. Братья решили на совете, кому ехать. Согласились 21 человек, но один потом нас оставил. В среду объявили, что едем, а в четверг мы все собрались в доме брата Люхтинен. Побеседовали, нам все объяснили. Дело это было церковное, но средств было мало, и некоторые взяли билет за свои деньги. Заявлений на отпуск без содержания никто не писал. Мы старались уехать так, чтобы никто из посторонних не знал. В каждой группе было два брата и две сестры. Каждая группа ехала отдельно, чтобы не вызвать подозрений. В четверг мы выехали в Новосибирск. Оттуда 15 мая 1964 года самолетом прибыли в Москву. Гауф Эвальд Густавович. Мы приехали в Москву в пятницу, хотели встретиться с Геннадием Константиновичем Крючковым и рассказать ему о нашем положении и о цели приезда. Нам сказали, что он в Киеве. Меня и Якова Биль тут же самолетом отправили в Киев. Геннадий Константинович был там на расширенном совещании, и мы ночью побыли на братском общении. Смогли поделиться переживаниями с ним лично и со всеми братьями. Все братья молились, просили Господа о помощи и защите для нас. Лавкайтис. В воскресенье вечером братья вернулись из Киева. Мы много молились. Брат Яша спросил, чем мы занимались эти дни в Москве. Пришлось рассказать о покупках. «Для чего мы сюда ехали? За покупками?» «Мы приехали совершать дело Божье, чтобы Бог нас благословил, все приобретенное предать огню». Хотя он был и малограмотным, но духовно здравым и рассудительным, мы прислушались его совета и приобретенное бросили в печь. Гауф. Провели очищение и освящение между собой и в понедельник пришли в приемную ЦК с заявлением. Нас приняли двоих, меня и Якова Биль, и пригрозили: «Мы уничтожим баптистов». «Мы для этого и приехали», — сказал Яков Биль. «Уничтожайте нас, как христиан, здесь, на Красной площади». После этого нам ответили совершенно другим тоном. «Вы не по назначению пришли. Идите в свое министерство». Фирсов Владимир Лукич. Во вторник пошли в совет по делам религиозных культов к председателю Пузину. Зашли, сели. Сестра Мария Климакова подошла к его столу и сказала: «Наконец-то мы нашли источник, по чьим указаниям льется праведная кровь ни в чем не повинных христиан и реки слез детей-сирот. Жалею только об одном, не то время, от вас бы мокрого места не осталось», — ударил он, что из силы, кулаком по столу. Сестра еще ближе подошла к Пузину. «Разве вы не знаете, кто за нас?» И подняла руку вверх. «Мы в то время все были смелые, как сказано в Писании. Праведник смел, как лев». Притчи 28.1. В 13 главе книги пророка Исаии написано: «Махните им рукою, чтобы шли ворота властелинов». Когда мы прочитали этот стих Писания, очень ободрились и пошли в ворота властелинов. Мы предъявили заявление обо всех штрафах, разгонах. Оно было пространное. Мы требовали, чтобы дали письменное указание местным властям прекратить над нами произвол. «Мы таких документов никому не давали и вам не дадим», — ответили нам. Наступил конец рабочего дня, а мы все еще находились в совете по делам религиозных культов и пребывали в посте. «Вопрос с вами решен. Просим освободить помещение. Сейчас я позвоню в гостиницу и идите на ночлег туда», — сказал Пузин. «Мы не приехали в гостинице спать», — ответил Яков Биль. Пузин позвонил в две гостиницы, нигде свободных мест не нашлось. «Хорошо, сейчас позвоню вашим братьям на Маловузовский». Позвонил туда. «Раз верующие, мы примем с объятиями», — последовал ответ. «А кто мы, они не знали». «Выходите». Яков Биль дал нам сигнал оставаться на месте. «Прошу освободить не только кабинет, но и здание», — вышел из терпения Пузин. «Если сегодня ночью в этом здании или кабинете что-нибудь случится, вина полностью ляжет на вас». А случиться могло что угодно. Они могли всякое придумать. Яков на нас глянул, мы его поняли и вышли из здания. Смотрим, нас уже двое ждут, следят. Мы зашли в кафе, выпили по стакану кофе с булочкой и поехали на Маловузовский. Пока мы не зашли туда все, двое следящих за нами не ушли. Лавкайтис. Мы не собирались уезжать, пока не добьемся какого-то результата ходатайств. Пришлось и вторую ночь ночевать в молитвенном доме на Маловузовском. Нам даже спеть не разрешили, потому что собрание уже закончилось. Фирсов. В 2 часа ночи у всех братьев и у сестер Господь отнял сон. Помолились. Стали рассуждать, что делать дальше. Домой? Нам не дали письменное указание местным властям. До рассвета беседовали, молились и решили предаться полностью водительству Божьему. Приехали к зданию приемной Президиума Верховного Совета СССР. Зашли. Зал большой и народу много. Назначили Рихарда Дризнера и сестру Марию Калинину идти с этим заявлением. Они очередь отстояли, а мы в сторонке молились. Работник приемной взял их заявление, прочитал и швырнул. «Не по назначению пришли, идите в свою организацию». Ему объяснили, что мы были там вчера. Он разговаривать не стал. Следующий. Друзья вернулись к нам. «Если нас Бог направил сюда, то мы ни с чем не должны уйти». Снова помолились. Расположение у всех не уходить. Брат и сестра стояли вторую очередь. Подали заявление. Он прочитал и пошел с ним наверх. Спустился и сказал брату и сестре. «Примут вас, но не больше 2 человек». Они подошли к нам, объяснили. Мы вновь совершили молитву. Третий раз пошли к приемному окну. Работник поднялся наверх, затем спустился и пригласил. «Заходите все». Мы поднялись на 2-й этаж, зашли в кабинет. Стоят 2 стола, один против другого, за ними сидят 2 министра. 21 стул поставили для нас. «Садитесь. По какому вопросу вы прибыли?» У нас все уже было обговорено, кто по какому вопросу будет говорить. «Наше заявление перед вами. А все же конкретно, что вы хотели?» «Мы хотим, чтобы вы дали письменное указание местным властям о прекращении репрессий, которые они учиняют над нами». А у нас была договоренность. Как только Яков Биль глянет на нас и 2 раза моргнет, то сразу мы достаем паспорта и военные билеты и кладем их на стол и не выйдем до тех пор, пока они не дадут нам письменного ответа. Пусть что хотят с нами делают. Такое решение было у всех. Министр подумал, посмотрел на другого министра и ответил, «Таких документов мы не давали никому и вам тоже не можем дать». «Вы не можете нам дать такой документ?» – переспросил брат Яков. «Нет, не можем. Тогда мы все встали и вынули из кармана документы». «Только этот шаг не делайте», — оробели министры. «Вы люди грамотные, образованные. Выслушайте и поймите меня правильно, как вы в церкви поступаете. Обсуждаете одну сторону и другую. Вы для нас одна сторона. Мы вас сейчас выслушаем. Вслед за вами пошлем комиссию. 2-я сторона уточнит, так ли это. Сядьте, пожалуйста». Мы сели. «Выскажите, пожалуйста, все, что вас беспокоит. Мы проверим, заявление ваше останется у нас». Когда беседа шла к концу, брат Эвальд Гауф сказал, «Еще раз и последний. Если репрессии над нами в дальнейшем будут продолжаться, то знайте, что мы, жены наши и дети наши, будем все у вас здесь. Езжайте домой, вслед за вами приедет комиссия». Кто-то из братьев сказал, «Мы только выйдем из здания, и нас сразу всех арестуют». 100% гарантию даю, никто вас не тронет. Езжайте домой. Мы провели в Москве уже 5 дней. Получив от Якова сигнал, мы положили документы в карман и направились к выходу. Лавкайтис. В этот же день, когда мы вернулись в Барнаул, вечером было богослужение. Встреча была очень радостной. Все приветствовались со слезами. Мы ведь ехали с таким настроением, что, возможно, и не вернемся больше домой. Но Господь все делал, как Ему угодно. Из 20 человек, которые ездили в Москву, 10 уволили с работы за прогулы. Через неделю после нашего увольнения в Барнаул приехали 2 работника Совета по делам религии, и мы всей группой, кто ездил в Москву, пришли в Дом Советов и сказали, что нас уволили с работы. Эта комиссия прошла по заводам, где работали верующие, и дала указание, чтобы всех уволенных восстановили и за 20 дней вынужденного прогула оплатили». Нас всех восстановили на работе и оплатили, кроме брата Петра Гиберт, потому что его уволили уже после приезда комиссии. Сестер, которых понизили в должности, тоже вернули на рабочие места. Удержанные с верующих штрафы возместили. Окончание следует.